Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорий. В этом выпуске мы расскажем о событиях 751-го дня войны. Главные новости пятницы, 15 марта.
Россия нанесла ракетный удар по Одессе. 19 убитых, 73 раненых.
Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Дональд Туск обсудили в Берлине помощь Киеву.
Комиссия ООН подтвердила, что украинских пленных пытают в России.
Португалия присоединилась к программе поставок снарядов в Украине. Теперь обо всем по порядку. Российские войска ударили по Одессе ракетами «Искандер-М», выпущенными с территории оккупированного Крыма. В результате атаки по этому одному из прекраснейших городов региона, или, может быть, даже мира, разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод, автомобили скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили. Число жертв достигло 19 человек, то есть 19 человек убитых. Убитых, раненые 73, но количество жертв не окончательное, потому что спасательные работы продолжаются, и под завалами могут находиться люди. Причем российские войска дважды нанесли удар по этой же зоне, и в результате повторной атаки погибли спасатели, люди, которые прибыли, чтобы помогать раненым, в частности, фельдшер и сотрудник городского агентства по чрезвычайным ситуациям. Среди медиков и спасателей также есть тяжелораненые. Среди погибших бывший первый заместитель мэра Одессы Сергей Тетюхин. Также погиб экс-начальник патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев. Завтра в Одессе и Одесской области будет объявлен траур.
Практику повторных ударов по тем объектам, которые Россия уже разбомбила, а потом, когда люди помогают раненым и разбирают завалы, бомбит еще раз. Москва применяла еще в Первой Чеченской войне. Жители Грозного рассказывали мне, и я сам наблюдал, как российские самолеты сначала бомбили какой-либо дом, а потом, когда люди, разбежавшиеся, собирались обратно и начинали пытаться что-то восстанавливать или добывать из-под завалов, наносился еще один удар. Именно так погибла на Первой Чеченской войне американский фотограф Синтия Эльбаум. И, собственно, эта практика используется Россией уже 30 лет.
Ну, и пострадала от российских обстрелов не только Одесса, хотя на Одессу пришелся, судя по всему, основной удар. Силы ПВО Украины сообщили, что уничтожили все 27 ударных дронов, которые были выпущены Россией по украинской территории. Кроме того, Россия выпустила по Харьковской и Донецкой областям 7 ракет С-300 или С-400. Это ракеты ПВО, которые отличаются значительной неточностью пронесения ударов по наземным целям. И ракеты авиационного базирования Х-59 по Полтавской области. Известно и о человеческих потерях. В Винницкой области, предположительно, российский дрон взорвался в жилом доме. Один человек погиб, четверо ранены, все это мирные жители. В результате обстрела села Долинка Пологовского района Запорожской области погиб один человек. Из минометов российские войска обстреляли город Середина Буда Шосткинского района Сумской области. Ранены 4 человека, все это мирные жители. Мы уже сообщали о мощном ударе российских войск по Кривому Рогу, и число пострадавших возросло до 52, потому что еще 2 человека обратились в больницы, и среди пострадавших 13 детей, а в свою очередь в Винницкой области скончалась одна из пострадавших в результате вчерашнего взрыва дрона. Таким образом, в этом доме погибло 2 человека, а еще 3 человека госпитализировали. Ну, откуда Россия получает эти ракеты и дроны? Дроны, как известно, это в основном Иран. Вот ракеты сейчас используются северокорейские. Глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фельчаков заявил, что на территории Украины обнаружили обломки уже около 50 северокорейских ракет.
Ты упомянул Иран. Сегодня «Большая семерка» пригрозила, собственно, Ирану санкциями за предполагаемые поставки Тегераном в Москве баллистических ракет. Страны «Большой семерки» предупредили, что намерены ввести эти санкции, если такие поставки будут доказаны, и вообще, если Тегеран, как они говорят, начнет поставлять России баллистические ракеты. То есть, очевидно, что уверенности в этом у большой семерки нет, хотя есть многочисленные данные самых разных экспертов о том, что Иран уже что-то такое предоставляет России. Wall Street Journal газета приводит заявление большой семерки: если Иран приступит к поставкам баллистических ракет или связанных с ними технологий России, мы готовы ответить быстро, согласованно, в том числе с помощью новых значительных мер против Ирана. Здесь еще важно, что Запад консолидируется по поводу санкций против Ирана, тогда как раньше у США и Европы были разные подходы к взаимодействию с Тегераном. Теперь Иран, как военный союзник России, вызывает все более единые меры со стороны Запада.
Ну, а бои на фронте продолжаются. Российские войска пытаются расширить захваченную территорию вблизи Авдеевки. На Авдеевском направлении украинцы отразили 20 атак. Российские войска, судя по всему, разворачивают достаточно мощное наступление на так называемом Новопавловском направлении. Это тоже Донецк область. Там украинские позиции были атакованы 24 раза. Всего на фронте произошло, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, 76 боевых столкновений. Тяжесть боев на Авдеевском направлении подтверждают и другие украинские источники. И вот оперативно-стратегическая группировка войск Таврия сообщила об отходе украинских военных от небольших населенных пунктов «Северное Степное». Как отмечают украинцы, вроде бы стабилизирована новая линия обороны, и британская разведка отмечает, что оборонительные сооружения строятся, а Институт изучения войны, который базируется в Вашингтоне, опубликовал очередной прогноз, согласно которому российские войска, вероятно, смогут захватить еще некоторое количество населенных пунктов к западу и к северо-западу от Авдеевки, но в дальнейшем их наступление остановится из-за особенностей местности. И, кроме того, украинцы там готовят укрепления, собственно, которые будут препятствовать прохождению российской техники.
Мы уже в нескольких выпусках нашего подкаста рассказывали о том, что некоторые добровольческие формирования, состоящие из россиян и входящие в вооруженные силы Украины, но действующие по признанию командования ВСУ самостоятельно, вошли на территорию Российской Федерации, были данные противоречивые, сделали это, насколько глубоко они, дошли ли они до деревни Теткино, например, или нет, но так или иначе, очевидно, что сейчас уже все российские официальные лица признают, что проникновение было, и были тяжелые бои. Саша, что сейчас известно из разных источников о том, чем эти бои закончились или продолжаются ли они?
Известно, на самом деле, немного, потому что очень противоречивая информация. То есть, по сегодняшний момент российская сторона говорит о том, что какие-то диверсионно-разведывательные группы украинские пытались зайти на российскую территорию, но диверсионно-разведывательные группы – это в основном люди, которые бегут собственными ногами, несут на себе ручное оружие, какую-то взрывчатку, гранаты, что-то в этом роде. Да? То есть, это очень небольшие подразделения, которые прячутся и там совершают диверсии. А по другим источникам, тем же самым российским, речь идет об уничтожении каких-то десятков единиц бронетехники, артиллерийских обстрелах и авиационных атаках на какие-то укрепленные позиции. То есть, судя по всему, это были не диверсионные разведывательные группы, не ДРГ, это были действительно достаточно большие и тяжело вооруженные подразделения украинских войск. Как мы можем судить, Украина подчеркивает, и сами эти военные подчеркивают, что они граждане России, россияне, а украинских военных, вероятно, с ними нет. При чтении пабликов и сайтов Белгорода складывается впечатление, что вот бои на сегодняшний момент затормозились, либо они прекратились, либо ведется подготовка к каким-то новым операциям обеими сторонами, но в то же время Белгород и Белгородскую область обстреливают, там гибнут в том числе мирные жители, в городе возникают пожары, и, в принципе, уже за сутки, по официальным данным, погибло несколько человек и есть несколько раненых. Ситуация очень нестабильная, местные жители сообщают о том, что многие пытаются выбраться из Белгорода.
Российские официальные источники, как мы уже рассказывали, очень по-разному это все комментируют, в то время как региональные власти с самого начала говорили об очень серьезных атаках. Спецслужбы России пытались все это занизить, что ничего никому не удалось, никаких проникновений. Но поскольку все это происходило несколько дней, а в общем-то и продолжает происходить, на это уже начало реагировать руководство страны, и Владимир Путин сегодня собирал специальное совещание членов Совета Безопасности России, где провел такую политинформацию. Это очень в стиле Кремля, когда Путин собирает людей, от которых, в принципе, он должен услышать доклады о том, что происходит, то есть министр обороны, глава ФСБ и так далее, но на камеры он им рассказывает, что происходит, и они в это время, значит, преданно кивают. Вот Путин сказал, что, оказывается, в проникновении на территорию России участвовали около 2500 личного состава вооруженных сил Украины, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин и так далее. То есть никакая не диверсионно-разведывательная группа, а фактически либо полк специального назначения, либо прям несколько полков. И, конечно, Путин сказал своим подчиненным, ни на одном из направлений противник успеха не имел, везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями. Ну, то есть сначала-то он пришел, в общем-то, на российскую территорию, а потом, вроде как, по данным Путина, бежал. Ну и Владимир Путин сказал, что, оказывается, главной целью всех этих атак был срыв выборов. Он сказал, как известно, сегодня в нашей стране в соответствии с Конституцией начались выборы президента с целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях. Киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Ну, то есть он задает официальный нарратив, потом все это про киевский неонацистский режим и так далее понесут в своих ведомствах его подчиненные. Ну и он также говорит о том, что около 95% всех ракет и снарядов противника уничтожаются средствами ПВО, что, наверное, не утешает жителей приграничных регионов России, значит, 5% все-таки долетает и попадает. И мы это знаем, например, по зданию ФСБ в том же Белгороде. Но вот этот упор на выборы, которые сейчас проходят в России, президентские, которые очень многие критики Кремля и международные наблюдатели называют как бы выборами, потому что на них никто не допущен впервые на президентские выборы в России из международных наблюдателей независимых организаций, таких как ОБСЕ, ну и также оппозиция полностью репрессирована. Кстати, о репрессиях против правозащитников и оппозиционеров мы еще расскажем. Ну, вот эти выборы, конечно же, прежде всего критикуются Западом в связи с тем, что выборы также проводятся и на захваченных у Украины территориях, которые Россия называет теперь своими. Там голосование началось вообще раньше еще, чем общее голосование. Там на капотах машин люди расписывались в документах, ставили галочки в бюллетенях и так далее. Об этом есть множественные снимки в соцсетях. Ну и председатель Евросовета Шарль Мишель буквально в первый день этого основного голосования опубликовал саркастический пост в соцсети X, который бывший Twitter, где поздравил Путина с победой уже. Он написал в своем посте: «Хотел бы поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Никакой оппозиции, никакой свободы, никакого выбора». То же самое говорили официально Евросоюз и генсек НАТО сказал, что выборы в России не будут свободными и честными. Ну и, естественно, Госдепартамент США осудил проведение России так называемых выборов президента на временно оккупированных территориях Украины. Об этом вчера на брифинге заявил представитель Госдепартамента США. Мэтью Миллер сказал, что США осуждают постоянные усилия России, которые применяются для подрыва суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. И, естественно, сказал, что Вашингтон никогда не признает легитимность или результаты этих фейковых выборов, проведенных на суверенной территории Украины. Но с учетом того, что эти голоса с оккупированных территорий пойдут в зачет всех выборов, это общефедеральные выборы в России, то, конечно же, под сомнение ставятся все результаты, а значит и легитимность того кандидата, который на них победит. В победе определенного совершенно кандидата сейчас практически ни у кого нет сомнений.
Ну, а Украина продолжает, в свою очередь, наносить удары по российской территории. Как вы знаете, в последние дни главными целями украинских атак стали нефтеперерабатывающие заводы и предприятия энергетические. Вот этой ночью, предполагается, предположительно, 3 украинских беспилотника вызвали взрывы и пожары на нефтезаводе в Калужской области. При этом российская сторона говорит, что были сбиты 4 беспилотника, и пострадавших и разрушений нет. Но, однако, по другим данным, сбит лишь 1 беспилотник, а 3 попали туда, куда они направлялись, и там есть какие-то возгорания и повреждения оборудования. Это дело происходит нефтехимический завод, первый завод в поселке Полотняный завод. Простите, но это так называется. Люди не пострадали. Агентство Bloomberg обратило внимание на важный факт, что за последнюю неделю прекратили полностью производство нефтепродуктов НПЗ, которое отвечает примерно за 12% переработки российской нефти.
В то время как Украине удается подорвать экономический потенциал России, а ничем иным атаки по нефтеперерабатывающим предприятиям назвать нельзя, и цены на топливо в России сейчас серьезно очень растут, Украина получает экономическую и военную помощь от мирового сообщества, в том числе от стран, которые при всех их разногласиях сотрудничают для того, чтобы помочь Киеву сопротивляться российской агрессии. Сегодня в Берлине встретились лидеры Германии, Франции и Польши. Точнее, от Германии там был хозяином был встречи Олаф Шольц, канцлер правительства этой страны, от Франции президент Эммануэль Макрон, а от Польши премьер-министр Дональд Туск, у которого есть разногласия с лидером страны, президентом Польши Анджеем Дудой, но по поводу помощи Украине они более или менее совпадают. И по окончании этой встречи канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «Мы поддерживаем Украину, но мы не находимся в состоянии войны с Россией. Сейчас мы обсуждали то, как мы можем больше помочь Украине». Это, собственно, была их совместная пресс-конференция. Он сказал, что участники переговоров договорились приобретать оружие для Украины на международных рынках, наращивать поставки артиллерии и боеприпасов. Также, как сказал Шольц, участники встречи решили, что будут пользоваться доходами от замороженных в ЕС российских активов, направить их на приобретение оружия, чтобы помочь Украине. Ну и, естественно, он также говорит о том, как между собой союзники будут взаимодействовать.
Ну, а Эммануэль Макрон дал интервью французским телеканалам ТФ1 и Франс-2, которым уделил много внимания ситуации в Украине и отношениям с Россией. И несколько цитат оттуда. Как сказал Макрон: «У нас есть цель. Россия не может и не должна выиграть эту войну. В течение 2 лет мы помогали Украине. Если дела будут ухудшаться, ответственность за это ляжет на Россию». И, как подчеркнул Макрон, эта война имеет экзистенциальное значение и для Европы, и для Франции. И очень важный момент – Макрон заявил, что долгосрочный мир в регионе возможен только в том случае, если Крым вернется в состав Украины.
Я напомню, что Макрон делает в последнее время довольно много высказываний по Украине, и некоторые из них его союзники по НАТО считают радикальными. Ну и, собственно, встреча Шольца и Макрона сегодняшняя должна была отчасти подтвердить, что эти разногласия не очень сильны. Напомню, что главным высказыванием Макрона, вызвавшим критику, было то, что западные войска в конце концов могут оказаться в Украине, этого нельзя исключать. И вот сегодня эту точку зрения поддержал президент Латвии Эдгарс Ренкевич. Он сказал: «Я полностью поддерживаю Эммануэля Макрона, мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны проводить красные линии для России, и мы не должны бояться их придерживаться. Украина должна победить, Россию нужно победить». Соответственно, можно уже констатировать, что с подачи Эммануэля Макрона впрямую дискутируется в Европе действительно возможность отправки западных войск в Украину. Ну и на это отвечает Кремль. Сегодня это прокомментировал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России. Он сказал: «То, что Россия противник для Франции, да, это очевидно, собственно, потому что Франция уже втянута в войну на Украине», это сказал Песков, «она косвенно принимает участие в этой войне, но и, судя по заявлению господина президента, не прочь повысить степень этой вовлеченности». Ну и действительно, Макрон в том же интервью, о котором ты, Саша, сказал, фактически произнес слова, что Россия является противником Франции.
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью итальянскому телеканалу «Рай-1». и заявил это, мне кажется, совершенно соответствует пониманию ситуации, которую демонстрируют европейские лидеры. Зеленский сказал, что целью Путина в этой войне является захват всей Украины, а не отдельных ее регионов. Цитирую, я не считаю, что его цель – это какие-то территории. То, что мы видим, их действия, те удары по гражданским объектам, запугивание ракетами гражданского населения Украины, публичные высказывания окружения Путина, представители их разведки, представители их вооруженных сил и его самого. Все эти месседжи говорят о том, что они не выполнили задачу, и они будут продолжать действовать, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Ну и надо сказать, что, конечно, эта озабоченность действительно разделяется очень многими экспертами. Многие говорят, что Путин хочет захватить всю Украину. Чтобы этого не допустить, союзники и друзья Украины регулярно собираются в формате «Рамштайн», так называемом, контактная группа по вопросам обороны Украины. Скоро произойдет 20-е заседание «Рамштайна». Произойдет оно 19 марта в Германии. На него приедут министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Чарльз Браун. Это довольно серьезная штука, потому что Ллойд Остин, например, после своего пребывания в госпитале впервые делает международную поездку, и он решил 20-й «Рамштайн» не пропускать. Другие страны Запада также серьезно относятся к помощи Украине. В частности, Португалия объявила, что присоединяется к международной программе под руководством Чехии по поставкам, закупкам артиллерийских снарядов для Украины и выделит на это дело 100 миллионов евро. Для Португалии это большая сумма. Ну и заявление было министра обороны Португалии Елены Карейреш, которая сказала, что цель этой программы – доставить как можно большее количество боеприпасов разных калибров, в частности 155-миллиметровые. Я напомню, что в этой программе вместе с Чехией, президент которой Петр Павел о ней объявил, участвуют Германия, Нидерланды, Дания и вот теперь Португалия.
Минобороны Греции заявила о том, что передаст Украине новый пакет военной помощи, в котором патроны для стрелкового оружия и 70 гаубиц американского производства. Швеция передаст Украине 9 гидроциклов для береговой охраны. Ну, интересную информацию опубликовало чешское издание «Актуальни». По данным издания, премьер Чехии Петр Фиала скорректировал план своей беседы с союзниками по поводу чешской инициативы по поставкам украинцев артиллерийских боеприпасов, узнав, что за столом будет находиться пророссийский премьер Словакии Роберт Фицо. И якобы, по данным «Актуальни», Фиала считал, что Фицо может передать эту информацию Москве.
Действительно, как-то пытаются, наверное, уже отгораживать важную, чувствительную, секретную информацию от стран, которые сотрудничают с Россией. Мы говорим о правительствах Венгрии и Словакии. Ну и последняя европейская новость. Сегодня Еврокомиссия объявила о выделении 500 миллионов евро в соответствии с законом о поддержке производства боеприпасов. И это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности по производству боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год к концу следующего года. Это очень серьезная новость. Видно, что Европа все-таки начинает полностью полагаться или хотя бы по большей части на свои собственные силы в и самозащите, и в поставках вооружений Украине.
Ну, мы переходим к постоянной рубрике «Кого, где, за что», и начнем мы сегодня с доклада, который был представлен Совету ООН по правам человека в Женеве. Комиссия экспертов ООН опубликовала доклад, согласно которому Россия систематически подвергает пыткам, угрозам изнасилования и применения электрошока гениталиям украинских военнопленных. Причем масштабы этих пыток могут приравниваться с точки зрения комиссии к самым серьезным нарушениям закона, известным как преступление против человечности. Комиссия считает, что украинских пленных пытают очень часто, и эти пытки широко распространены и систематические. Некоторые украинские заключенные, указано в докладе, были настолько голодны в российских изоляторах, что прибегали к поеданию мыла, червей и остатков корма для собак. То, что мы обнаружили, цитирую я, подтвердило наши предыдущие выводы о пытках и сделало их еще более убедительными.
Ну и последнее сообщение нашего выпуска сегодняшнего, оно тоже из рубрики «Кого, где, за что». Но это скорее курьез, хотя и печальный. Сопредседателю мемориала Олегу Орлову, который осужден на 2,5 года по статье о так называемой повторной дискредитации армии, и содержится он в одном из московских СИЗО, предложили подписать согласие на участие в специальной военной операции. Это, конечно, было забавно, но, с другой стороны, это такое достаточно регулярное проявление цинизма со стороны российских властей, правоохранительных органов. Они же знают, что Орлова, собственно, посадили в тюрьму за то, что он не согласен с этой войной. И, тем не менее, предложили ему повоевать. При том, что Олег Орлов очень смелый человек, и я имел возможность наблюдать его смелость в Чечне и во время захвата заложников в Норд-Осте, в Москве и так далее, где он везде защищал людей и пытался помочь. Орлов, естественно, не согласился с тем, чтобы отправиться на фронт. Он при этом спросил своих тюремщиков, не смущает ли то, что ему вообще-то 71 год. Они ему сказали, что нет. И, скорее всего, это, естественно, и подтверждает мое предположение о том, что такое предложение Орлову было сделано скорее из циничных соображений, чем по ошибке. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина. Самое важное». Его провели для вас Алекс Григорьев, Данила Гальперович и звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте этот подкаст на платформах Apple и Google, на канале «Эхо», а также напрямую с сайта, там, где это возможно. Большое вам спасибо за внимание.
До свидания.